Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Христос воскресе. Радио Радонеж работает в прямом эфире. И, как всегда, по четвергам в это время у микрофона Максим Емельянов Лукьянчиков. Вы можете позвонить нам, задать ваши вопросы, прокомментировать то, что вас заинтересует, по телефону 8-495-959-59-39. Ну и, как я обещал в позапрошлый эфир, сегодня мы продолжим говорить о национальном вопросе, опираясь на труды инока Климента Леонтьева, Константина Николаевича Леонтьева и на священное писание, священное предание, безусловно, в первую очередь. Но если брать наших соотечественников великих, то Леонтьев, Данилевский и других замечательных мыслителей, востребуем их труды. В прошлой передаче речь шла, скажем так, о национализме со знаком плюс, о естественном, здоровом национализме. И я позволю себе вот буквально в двух словах напомнить, о чем шла речь. Что такое нация, что такое национальность, что такое национальный идеал и национализм, а также национальная идея. Вот вообще надо отталкиваться от того, что такое вообще русская цивилизация? Как и любая другая, она состоит из религии, культуры и государства. Государство скрепляет, религия, вера оживотворяет, одухотворяет, и культура – это такой золотой пласт, можно сказать, душевность определенной нации, душевность цивилизации. И вот, коль скоро любая цивилизация, а стало быть, и русская, состоит из религии, культуры и государства, то и нация – это есть совокупность жителей русской цивилизации, служащих, будь то вере, будь то культуре, будь то государству. Вот все, кто служит интересам русской цивилизации, это есть русская нация. Это не значит, что обязательно только вере или только там государству, да? Очень часто служения пересекаются. Но если человек православный и одновременно государственный служащий, да, как минимум два служения пересекаются. Очень многих людей три. Понятно, что такое нация. Это совокупность жителей конкретной цивилизации, деяния которых не противоречат, по крайней мере, каким-то идеалам, целям, духу этой цивилизации. Но так как время идет, и прошлое, настоящее, будущее меняет любую цивилизацию, в том числе Россию, то очень важно понять, что существует, скажем так, идея нации настоящего момента, современная нам с вами идея. Вот это и есть национальность. Наша с вами национальность – это то, как русская в данном случае нация выглядит на данный момент. И понятно, что эта национальность может меняться. Да? Не русская нация меняться, а вот наполнение, облик русской нации, вернее даже русской национальности, правильнее будет сказать. То есть национальность – это то, как нация выглядит сейчас, в данный момент, о котором мы говорим. Ну и понятно, что вот очень часто, знаете, противопоставляют оптимисты, пессимисты, да, идеалисты, реалисты, что лучше, что хуже. Одни говорят, нет, я реалист, я всегда буду смотреть там каким-то таким открытыми глазами на реальность, на мир, да. Другой говорит, нет, я пессимист, пусть лучше я как бы переборщу с опасениями, потом чем-то мне повезет. И наоборот, противопоставляют. Нет, я идеалист, несмотря ни на что, буду шагать с розовыми очками на глазах по жизни, и так далее. Оптимисты тоже, похоже, иногда взгляды высказывают. Так вот эти искусственные противопоставления, оптимист, пессимист, идеалист, реалист, они, безусловно, не должны проводиться в жизни, потому что мы так вот отделяем себя совершенно, еще раз скажу, искусственным образом от других представителей русской нации, потому что в разные моменты нужно быть уметь, я, наверное, даже банальную вещь скажу, и все прекрасно это понимаете, нужно уметь быть и оптимистом, но при этом оставаться на ногах, на твердой почве, да, и, будучи реалистом, все-таки иметь какие-то идеалы. Вот к чему я такое отступление сделал, да, по поводу реализма, оптимизма. А к тому, что, коль скоро национальность – это облик русской нации на данный момент, то, безусловно, любой человек, одушевленный и одухотворенный, он стремится к какому-то идеалу. А нация – это совокупность людей, да, принадлежащих к цивилизации. Значит, и русская нация должна стремиться к какому-то идеалу. Вот этот самый идеал, он и называется национальным идеалом. Ну, и все, кто слушали позапрошлую передачу, помнят, что, собственно, очень просто, легко и закономерным образом, вот из того, что я только что сказал, вытекает определение национализма. Национализм – это есть движение от национальности современной к национальному идеалу. То есть все наши с вами действия, уважаемые радиослушатели, которые не противоречат интересам русской нации, русской цивилизации, православия, традиций наших, все эти действия и являются национализмом. Здоровым, естественным национализмом, который движет современную национальность к национальному идеалу. Другое дело, что когда молодой был народ, молодая была Россия, мы стремились к чему-то тому, что у нас еще не было, вот эти самые идеалы, которые потом, ну, очень просто, наверное, категориями книг, да, оперировать. Вот эти вот самые книги замечательные, которые появились в 16 веке, например, да, то есть «Стоглав», «Домострой», «Кормчая книга», там «Лицевой летописный свод» и так далее, и так далее. «Геннадьевская Библия», потом изданная в виде «Острожской Библии», да. Вот все вот это и есть отраженное в книгах рукописных и печатных, собственно, такой русский национальный идеал. Он проявился, был записан вот на этих скрижалях, да, в 16 веке. Он и до записан был, и после, на 16 веке наиболее ярким образом. И двигаясь от молодой национальности, ну там времен крещения Руси, да, русская нация двигалась к тому идеалу, который вот в 16 веке был обретен. И теперь, после обретения этого идеала, когда мы поняли, что такое для нас вера, что такое для нас самодержавие, что такое для нас формы русского быта, русской культуры, одежды, пения, иконописи и так далее, когда мы все это поняли, надо понять и другое, что это нужно еще сохранить. Да? Это нужно все сохранить и приумножить. Не каждый век и каждое правление, или каждый новый император дают России новую национальную идею. Это абсурд. А будучи обретена, национальная идея должна быть сохранена и как-то вот расцвечена, раскрашена, да? То есть уже зацепившись за то, что нам дали многие сотни лет и поколений наших предков, вот на этом нужно основывать русское национальное самосознание. Поэтому национальная идея России, она состоит не в чем-то одном, выделенном из контекста, там, сильная армия или какая-то, значит, ну, а в области балета впереди планеты всей, да? Что бы то ни было вырвано из контекста, даже вера, православная вера не является, как бы, полностью, нельзя поставить знак равно, знак тождества с понятием национальной идеи. Вера – это основная и главная, но одна из частей русской национальной идеи. И вот, собственно говоря, вера, культура, государственность в совокупности своей – это и есть русская национальная идея. Они проявляются и в книгах, и в проповедях, если хотите, и в архитектуре. У каждого народа своя архитектура. Ну и много-много через запятую можно перечислять тех проявлений национальной идеи России, которые, собственно говоря, уже имели место быть. И, слава Богу, по сию пору иногда проявляются. А не только какие-то чужие мы переписываем. Скрижали чужих душ и чужих наций, чужих цивилизаций. Ну, вот из вышесказанного понятно, что нация, как совокупность людей, представителей русской цивилизации, представителей религии, культуры и государственности, да, который не заключается только в языке, физиологических признаках, а это более обширное, гармоничное, соборное понятие, двигаясь от национальности к национальному идеалу, при помощи национализма обретает национальную идею, свою национальную идею. В данном случае русскую национальную идею. Это и есть национализм со знаком плюс. Сегодня мы будем говорить в основном о национализме со знаком минус, у которого даже и имя другое, термин другое упоминается, чтобы не путать. К сожалению, в современной жизни, по крайней мере на русском языке, под словом национализм, в слово национализм вкладываются, как правило, негативные какие-то смыслы. Ну, это уж такая у нас жизнь сейчас. И у нас многие понятия, термины искажены. Так вот, национализм, тот, о котором мы говорим, это, безусловно, знак плюс. Другое дело, что иногда словом национализм называют такие вещи параллельные там, расизму, нацизму, фашизму, да? То есть, безусловно, негативные уже со знаком минус. Вот их называют национализм. Это колоссальная ошибка. И терминологическая, и смысловая. И вот все вот это вот со знаком минус, я уже много лет употребляю, и не один я, это очень удачный термин племенизм, от слова племя. То есть, когда речь идет о крови и почве. Вот это наша земля, наша территория, вот это наша кровь, разрез глаз, вот это вот наша форма носа, все остальное нам по барабану, простите, да, за такое вольное выражение. Но действительно, так очень многие мыслят и считают, что вот это национализм. Это не национализм, это примитивный племенизм. И у нас есть телефонный звонок.
Здравствуйте, Максим, это Игорь говорит.
Здравствуйте, Игорь.
Вы знаете, очень многое в вопросе национальном мы унаследовали не лучшее от эмиграции. Я имею в виду евразийство, я имею в виду национал-большевизм, слегконаверство. Все эти идеи до сих пор, национал-демократия, все эти идеи до сих пор наша интеллигенция обсуждает. Вот прокомментируйте, это не лучшее то, что досталось.
Ну, я благодарю вас за вопрос, Игорь. Знаете, скажем так, вот чем ближе к тому веку, который я назвал, 16-й, я считаю, тем чаще можно поставить знак плюс в отношении каких-то мировоззрений, записанных в книгу, ну вообще дошедших до нас в какой бы то ни было форме. И чем ближе сюда к нам, как вот это не парадоксально, может быть, это покоробит слух некоторых радиослушателей. Несмотря на золотой век русской культуры, серебряный век, несмотря на многотомные издания классиков русской мысли, в некоторых из этих изданий я грешный принимал участие. Вот издательство «Распен» выпускало 40-томник, он получил государственную премию России. Там от Ленина, Троцкого и Кропоткина, ну уж вот так редколлегия посчитала, да, до тех же Леонтьева, Данилевского, Ильина и так далее. Вот несмотря на объем, вы знаете, что количество не всегда есть качество, да? То есть это понятие, которое друг с другом не всегда вот так вот они соприкасаются. И несмотря на эти многотомники все, чем ближе к 21 веку, тем больше ошибочных идеологий. Поэтому, если не во всем, то во многом я с вами согласен в отношении тех вот движений идеологических, политических, которые вы назвали. Евразийство вообще сейчас настолько популярно, что говорить неоевразийство, да, говорить в его отношении надо очень осторожно, потому что сразу запишут во враги или, да нет, скорее даже не во враги, а в нездравомыслящих людей. То есть вот сейчас очень часто национальная русская идея, национальный вопрос соотносится с евразийством. Да? Дугин, Союз молодежи и так далее, и так далее. Все это замечательно в какой-то степени. Но там, конечно, существует грандиозный перехлест вот это вот на восток, в Азию, Гумилев. Меня часто спрашивают, почему вы Гумилева не причисляете к великим, наряду там с Леонтьевым, Данилевским, Шпенглером, Тойнби. Он же вроде бы тоже писал о цивилизации. Знаете, вот у Дмитрия Володихина есть книга о Константине Леонтьеве, где он сополагает его, сравнивает с Гумилевым как раз. Но не убедил меня Дмитрий Володихин в том, что Гумилев и Леонтьев, это, ну, что называется, два сапога пара. И никто не убедил, я думаю, что не убедит. Все-таки это разные личности, разные мыслители. И я сейчас не говорю плохо, хорошо, лучше, хуже, а это разные. И русская национальная идея, и евразийство, это, мягко говоря, очень разные опять-таки, понятия и вещи. Вот, не знаю, может быть, я немножко в сторонку ушел от вашего вопроса, но, по крайней мере, как-то действительно у нас сейчас очень сильно увлекаются, в том числе, писаниями русской эмиграции, среди которых есть очень много достойных имен и очень много достойных произведений. Но, наверное, везде нужна гармония. И не нужно вот или-или, или те, кто остались и сумели выжить в СССР, или те, кто ушли гордо туда, или были прогнаны, да, там, уплыли. Или новообрядцы, или старообрядцы, да. Или православные, или неправославные. Вы знаете, все-таки реальность, она сложнее, и не надо вот противопоставлять. Надо находить здравое зерно во многих учениях. Ну, коль скоро они не противоречат, в первую очередь, конечно, каким-то таким ключевым вообще позициям нашим, да? Ну, находить здравое зерно, но при этом не зацикливаться. Вот это зацикливание, мне кажется, характернейшая вещь для евразийства. То есть есть западничество, да, как Зиновьев говорил, западнизм, да? А евразийство это, по большому счету, вот обратная сторона медали. С одной стороны западнизм, с другой стороны евразийство. Там говорят, что Восток это наше все, а здесь Запад наше все. Ну и зачем мне такая однобокость? Ну, собственно, вот возвращаясь к теме племенизма, то есть национализма со знаком минус. Конечно, это явление очень многогранное, и необходимо обозначить основные его разновидности. Вот по мнению Леонтьева и Шпенглера, сам по себе племенизм, он является парой такой, постоянной парой, к таким видам вот, как бы реакции уставшей, поздней, уже старой цивилизации, не только русской, на собственный надлом, на собственный кризис, на собственные болячки, проблемы, как либеральная демократия и социализм. Другими словами. И Леонтьев, и Шпенглер, вот за что им огромный поклон, и православному Константину Николаевичу Леонтьеву, ну, Клименту, Царство Небесное и Покой Вечный, а там уже с протестантом Шпенглером Господь управит. Они четко совершенно провозгласили, либеральная демократия, социализм и племенизм, это, можно так сказать, три сапога, да? Или, я не знаю, два сапога пара, вы понимаете, что я имею в виду, да? Но очень похожие, близкие понятия. То есть, либеральное происхождение племенизма, куда мы включаем и нацизм, и расизм, и так далее, оно не вызывает сомнений. То есть, вот это либеральное уравнивание наций под одну гребенку, реакцией на него и является племенизм. От обратного. То есть, когда пытаются сгладить все национальные отличия, всегда появляются люди, которые перегибают палку и пытаются их, вот эти национальные отличия, наоборот, преувеличить. И, как правило, речь идет именно не о духовности, не о культуре, а речь идет о вот опять форме носа, разрезе глаз и так далее. То есть, по большому счету, вот эта свобода всего и вся, которая выразилась в понятии либеральной демократии, свобода индивидуума, полов, наций, логичным его продолжением, хотя это и отрицается почти всеми, является племенизм. Опять-таки, расизм, нацизм и так далее. Доведенные до абсурда свобода, выбравшись вот из тенет вот этой либеральной демократии, она приходит к тому же нацизму. Как писал Леонтьев, национальное начало, взятое вне религии, есть ничто иное, как все те же идеи 1789 года, то есть Французской революции. Начало все равенства и все свободы, те же идеи, надевшие лишь маску мнимой национальности. Конец цитаты. И вот эта кровавая сущность племенизма не должна нас смущать в понимании, что граница между моим «я» и «я» моего соседа в либерализме просто не существует. Стало быть, любые средства для моего освобождения, да, в кавычках, обретения полной свободы, которому либерализм призывает, эти любые средства, как бы они ни были плачевны для соседа, для меня в любом случае хороши. Ну, то есть это не я так думаю, это так думает вот тот либерал, который постепенно деградирует в направлении племенизма. Наталья Алексеевна Нарочинская очень хорошо в этом смысле сказала, что, идентифицируя свое мнение с мнением немецкого исследователя Нольте, она сказала так, что с тезисом Нольте, что явление фашизма возможно только в либеральном обществе, которое порождает крайности коммунистические и фашистские, нельзя не согласиться. Вот Нольте, Нарочницкая, Леонтьев, Шпенглер, ваш покорный слуга. Все вот мы согласны, и я думаю, что немало количество радиослушателей в том, что именно свобода всего и вся приводит к вычленению вот этих вот уже кому что нравится. Свобода крови там, свобода, я не знаю, еще чего-то. То есть доведенная до абсурда свобода, она и приводит к другим уже каким-то уклонениям в разные нетрадиционные идеологии. И в зависимости от того, в каком государственном состоянии находится нация, объединенном или раздробленном, таким образом она себя и ведет в условиях племенизма. То есть объединенная нация, единая, целая, она в этом случае пытается проявить себя, раздробившись на отдельные части. То есть, собственно, когда нация заболела племенизмом, появляется сепаратизм. Да? Вот в России так, один из ярчайших примеров, малороссийская часть, русская нация, да? Западная Украина, так называемая. В Испании баски, ну, не из числа этим примером сепаратистским. А если нация раздроблена к моменту заболевания племенизмом, то напротив, она стремится за счет скорейшего слияния по признаку крови, так называемый принцип национальных государств, слиться воедино. Ну вот в Европе такая судьба постигла немцев и итальянцев. Они же были раздроблены, не было единого германского государства, не было единого итальянского государства. Вот они заболели племенизмом и во что бы то ни стало решили создать единое государство. Соответственно, германское и, соответственно, итальянское. То есть это вот четкое, тот же Данилевский подмечал. Как только нация начинает болеть, если она уже в разных государствах, значит, она решает, что надо все эти государства разрушить и слить воедино. Ну, так разрушали Австро-Венгерскую империю, так разрушали Российскую империю, многие другие империи. Если нация, наоборот, еще в составе единого государства, то она заболевает сепаратизмом. А вот у меня тут чуть-чуть вышивка на рубашке другая, я уже другая нация. Я уже казак. Чувствуете, да? Как подметил Василий Розанов, все обобщить, как и все разорвать на отдельные миры и в каждом из них поставить центром личное «я» – это лишь две стороны кризиса европейской цивилизации. Ну, можно сказать, что не только европейской. Это вот такое взаимоперетекание. Разделение и искусственное слияние. Да? Здесь сразу ставим мысленную галочку. Глобализация. В свою очередь, если племенизм – это есть положение нации по отношению к самой себе – то вслед за вот этой этнической гордыней, нездоровой, да, возникает и закономерное следствие в виде этнического презрения к другим. Такая сторона племенизма называется расизм. Непосредственно связанное с расизмом явление – это колониализм. Ну, если моя нация лучше, а нация соседа хуже, то, значит, логичный вывод делается, что он зря занимает землю, не пользуется ресурсами в должной мере. Да. Ну, китайцев много, русских мало. За Уралом еще меньше. Чего земля-то плохо пользуется? И есть же карты, где до Урала Китай. Или там Турция до очень близких нам пределов. Ну и так далее. Плохо мы пользуемся землей. Нация у нас плохая. Вы понимаете, что не я так считаю, да? И значит, чего добро пропадать, пора земли занимать. Вот этот колониализм есть следствие расизма, который, опять-таки, произрастает на нездоровом национализме, который мы называем племенизмом. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. У микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. И сегодня мы говорим о племенизме, то есть национализме со знаком минус. Вот говоря о таких конкретных совершенно проявлениях расизма, очень удобно и логично употреблять префикс «фобия». А характеризуя реакции на расизм того народа, который унижает, да, расисты, можно выделить два типа этой реакции – пассивная и активная. То есть активная реакция – это, собственно, такой вторичный племенизм. Да? То есть вот нация кем-то унижаемая, она, как и в первичном племенизме, как правило, такие проявления появляются, как антиколониализм и международный терроризм. Да? Ну вот давайте, чтобы не запутаться в этих всех терминах. Вот всем ведь ясно и понятно, что международный терроризм – это плохо, да? Вот абсолютно понятно, это плохо. Но следствием чего стал международный терроризм? Он, с одной стороны, стал следствием того колониализма, глобализации и порабощения всего мира западной цивилизации, которые имели место быть, ну, как минимум, с 17 века, да? И такие вот понятия, как пантюркизм, пан-исламизм и так далее, там много всяких других пан-приставок, да? Это все как бы уже реакция больной старой нации или даже нескольких наций на чью-либо колониальную политику, на расизм, на унижение. То есть вот как бы преувеличение собственных национальных заслуг и своего места в мире, оно происходит как реакция на унижение со стороны кого бы то ни было. То есть никто не говорит, что пантюркизм или пан-исламизм – это хорошо, это плохо. Но это, как правило, реакция на западное давление, которое, то есть западное давление, в свою очередь является следствием преувеличенного западного представления о самих себе. Ну, по-моему, Трубецкой, князь Трубецкой говорил очень хорошую вещь вот к вопросу об эмиграции, да, что, собственно говоря, для европейца, ну, в начале 20 века это он говорил, это для европейца человечество – это Европа. Люди – это европейцы. Да? Вот он, корни расизма, колониализма и реакция на них. В качестве иллюстрации можно еще такой привести пример, да? Что европейский племенизм по отношению к русской цивилизации, к нам с вами, это славянофобия и русофобия. То есть понятно, что русофобия более узкое понятие, чем славянофобия. Вот пассивная реакция русской нации по отношению к европейскому племенизму, это то, что Данилевский называл европейничание. Вот нам говорят, какие русские такие сякие, не такие, никакие, да? А мы-то вот обезьянничаем, да? А мы будем исправляться, а мы будем стремиться исправиться. Вот это европейничание. Пассивная реакция на унижение русского народа. А активная реакция, в свою очередь, это панславизм. То есть панславизм – это тоже преувеличенная нездоровая реакция на давление извне, на вызовы, как Тойнбе говорил. То есть когда унижают славян, унижают русских, появилось вот такое вот движение панславизм, объединение всех земель по даже не по национальному признаку, а по славянскому признаку, более общее понятие. Это тоже нездоровое явление. Это явление, которое ведет к выделению как бы из общей гармонии, из общей соборности одного единственного признака – кровь. Потому что очень много славян не православных. И здесь речь идет только о крови. Поэтому панславизм также нездоров, как любой пантюркизм, панасламизм и так далее. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Это раба Божия Галина. Вы знаете, наш земной шар – это одна большая семья. И все нации хороши. И есть хорошие, есть плохие, есть золото, есть дерьмо. Вы знаете, давайте жить в мире и любить друг друга, и уважать друг друга. Вот это, по-моему, самое главное.
Уважаемые радиослушательницы, вы вот позапрошлую передачу звонили, но, видимо, позвонив, выключили радиоприемник, как это иногда бывает с людьми, которые имеют свое мнение, но не интересуются чужим. Я вам рекомендую слушать и мое мнение тоже, потому что я вам в прошлый раз сказал, что, к сожалению, конечно, с вашим мнением согласиться нельзя ни в коей степени. Никто здесь не проповедует что-то противоположное миру. Как раз речь идет о здоровых представлениях о русской цивилизации, о любой другой цивилизации, о любой нации. И не надо вырывать из контекста слова Господа нашего Иисуса Христа, как вы сделали это в прошлый раз. «Я мир принес вам». Есть эти другие слова. «Не мир, но меч принес я вам». И надо понимать, в каком контексте Господь Иисус Христос говорил эти слова. Мы должны понимать, что в контексте глобализации и ожидания царства Антихриста, к сожалению, как бы это ни было печально, в мире будет все больше конфликтов и все больше сложностей. Не потому, что я этого хочу, или мой очень скромный взгляд, да, на жизнь, или скромное место в жизни в этой, а потому, что просто это в апокалипсисе предсказано. Да читайте Новый Завет до конца. И я думаю, что вы не будете делать таких скоропалительных выводов. Уважаемые радиослушатели, мы работаем в прямом эфире. Звоните нам по телефону 8-495-959-59-39, 959-59-39. И сегодня, как и позапрошлой передаче, мы пытаемся разобраться в таких вопросах, как национализм со знаком плюс, племенизм со знаком минус, национальная политика, национальный идеал, национальность, нация. Все то, что сейчас жутко пугает наших либералов, потому что представляется каким-то жупелом. И, к сожалению, действительно очень мало людей, которые спокойно, здраво размышляют на эти темы, без каких-то истерик, за и против. И вот мы пытаемся этими передачами не более, не менее, а все-таки спокойно порассуждать на больные темы, призывая людей именно к миру и к здравому рассуждению, а не к уничижению или самоуничижению. Ну, нельзя не отметить, что племенизм, помимо прочего, обусловлен непониманием двух вещей. Это вообще в современном мире считается такими априорными истинами два тезиса. Это негативность политической зависимости народа и, наоборот, необходимость так называемого национального самоопределения. Но это не так, что, собственно говоря, еще раз подтверждает либеральное происхождение нацизма и же с ним. Так как речь здесь ведется, скажем так, о положительной и безграничной свободе, и сугубо отрицательной, но дисциплине. Вот, чтобы не запутались эти понятия негативного политической зависимости, да, негативности политической зависимости и необходимости национального самоопределения, мы разберем поподробнее. Но сейчас есть еще один телефонный звонок.
Алло?
Да, добрый вечер.
Здравствуйте, Наталья.
Очень приятно.
Ну вот из ваших лекций замечательных, я как бы поняла, что племя – это природное такое образование, природное начало.
Да.
И вот если это природное начало, то я, может быть, и думаю, для того человечество и разбивается периодически на племена, чтобы как бы нам показать, что эти начала есть. И вот эти начала и нужно изучать по закону. Есть какие-то законы природы, по которым они связаны. И они взаимно притягиваются, взаимно отталкиваются тоже по каким-то законам природы. Если так вот присмотреться, издалека посмотреть, то видно, что вот эти племена, они как бы образуют такие полюса, или можно это сказать, какие-то конгломераты. И их тоже, вот, например, китайцы, они же не притягиваются, например, к там, каким-то Латинской Америке и так далее. Вот. И мне кажется, это очень полезно эти племена вычленять и как бы сохранять их. И в том числе и тот же самый разрез глаз, о котором вы говорите, там
да.
Голубые глаза,
конечно.
И так далее.
Конечно.
Вот. И извините, еще вот я хотела сказать, что, может быть, надо другие еще понятия вводить, новые, которые давно забытые старые. Например, брать эти знания у китайцев. Там они очень хорошо природу связывают через стихии, вот эти замечательные законы. А надо к ним обращаться, и будет полегче и нам тоже.
Благодарю вас. И вот, как иногда бывает, с последнего вопроса постараюсь начать свой ответ. Вы знаете, в свое время синологией, китаеведением я тоже занимался не один год. И причем даже в практическом таком ключе ушу, искусство ведения боя, да, это есть гимнастика ушу, есть боевое искусство ушу, и я вот вам, я не единственный, как бы, в этом плане, и не самый главный специалист, есть специалисты гораздо интереснее, надеюсь, что Алексея Александровича Маслова, профессора, доктора исторических наук, мы пригласим и поговорим о Китае, о восточной мудрости, но все-таки могу вам авторитетно сказать, что восточная психология и философия, привлекаемая на русскую почву, ничего хорошего не дает. Вот как правило. Одно дело изучение, а другое дело привлечение. Потому что это приводит... Вот отделить от мистики нельзя. То есть тоже боевое искусство отделить от мистики нельзя. Каллиграфию нельзя отделить от мистики. Я не знаю, что угодно. Все-таки все это настолько проникнуто китайским синкретизмом. Синкретические религии, языческие религии, религии, где экстатическое начало, то есть оргии присутствуют, А уйти от этого никуда нельзя. Ни буддизм, конфуцианство, даосизм являются как бы основными вероучительными практиками Китая, а именно синкретические религии там, с труднопроизносимыми названиями. Да? Поэтому вот привлечение китайской философии, а китайская философия одна из основных, наряду с индийской на так называемом Востоке, а к русской вот это какой-то сплав, вы знаете, это рерихианство получится. Ничего хорошего из этого не выходит. Вот у меня совершенно четкая позиция на эту тему. На второй ваш вопрос я отвечу попозже, потому что сейчас есть еще один телефонный звонок.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер. И вот хотелось бы сказать несколько слов о национализме, ссылаясь вот на словарь Ожогова. Также вот при этом вот вспомнить, что в Китае, насколько мне известно, существует где-то плюс-минус 100 наций, которые говорят на совсем разных языках. Вот. И хотелось бы также, интересно было бы знать, какого вы будете лично рода племени. Да, и вот что Ожогов говорит, вот вы сказали, ссылались на Леонтия, вот Ожогов что пишет о нациях. Первое, исторически сложившаяся и устойчивая общность людей, возникшаяся на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявившейся в общности культуры. Второе, это страна, государство. Вот, и в связи с этим вот в настоящей России мы знаем вот много... Сейчас работают, особенно в Москве, разных наций, которые отличаются от русской нации своим психическим складом и совсем другой культурой. Это могут быть мусульмане, могут быть буддисты, те же китайцы. Вот насколько взрывоопасно такое нахождение, слияние этих наций, разных культур, разных языков, разных психических складов для современного России, в частности, столицы России, города Москвы. Спасибо за внимание, интересно слушать ваше
соображение. Благодарю вас. Ну, я думаю, что по поводу последнего вашего вопроса, тут ответ заключается в самом вопросе. Он виден, просвечивается, что называется, невооруженным взглядом. И я согласен, что очень взрывоопасная обстановка. И, к сожалению, в 90-е годы настолько активно... Нет, иначе скажу, дело не в активности. А настолько бездарно велась национальная политика в Москве, что на данный момент мы сидим на вулкане. Вот. Я думаю, что не я единственный это вижу и понимаю. Что касается Ожогова, мне, конечно, вот стыдно и неудобно. Я, к сожалению, такого автора не знаю, или, может быть, просто запамятовал. У меня фамилия не очень хорошая память. Вот. Много очень этих определений в отношении национализма, там, нации, национального вопроса. Очень много. Кто что горазд. Есть удачные, есть неудачные. Ну, это тоже более-менее удачные. Но я не думаю, что там имеет смысл всех авторов перечислять. Мне просто кажется, что тех, которых я называю, они именно наиболее удачные вот, в определении тех терминов, о которых мы с вами говорим. Что касается какого рода племени? Ну, я русский, если вам этот вопрос принципиален. Хотя мне тоже он принципиален, но просто как-то неожиданно услышать этот вопрос было. Вот. И, наверное, что касается вопросов последнего радиослушателя, это все. Сейчас вернусь к предыдущему. Племена. Что касается племен. У того же Константина Леонтьева очень хорошее выражение, да, словосочетание. Цветущая сложность. То есть, вот, надо понимать, что когда мы выделяем племена... по антропологическому признаку, физиогномике, да, по каким-то другим, по языку и так далее, и так далее, и так далее, то надо понимать, для чего мы это выделяем и на каком уровне, то есть кем мы являемся в данный момент. Если мы, выделяя племя какое-то, я не знаю, племя масаев, да, жили на территории Эфиопии, а потом, когда наш доблестный Александр Савич Булатович в конце 19-го, начале 20 века помог эфиопскому императору Минелику продвинуться на юг, и эти масаи свой бодолюбивый, значит, из Эфиопии драпанули, теперь живут в Кении и Танзании, благополучно продают свою культуру заезжим туристам. Вот. Если мы выделяем племя масаев, мы должны понять, для чего мы его выделяем. Если мы его выделяем как исследователь, этнограф, этнолог там, да? Прекрасно. А если мы его выделим как политик и скажем, давайте создадим масайскую государственность, то я думаю, что как минимум Кения и Танзания нам с вами по голове не погладят. Правильно? То есть речь идет о том, что для чего мы выделяем нации или те же диалекты, например. Да? Потому что очень часто от языка отталкиваются и говорят, что ого, Вот это уже не русские, это уже украинцы, а это казаки. Поэтому цветущая сложность в том смысле, что разнообразие языков, разнообразие культур, разнообразие да чего угодно, одежд, образа жизни, там, с точки зрения быта, это прекрасно. Слава Богу, пусть это будет. Как раз именно за это мы, и с этим борется глобализация, да, с которой боремся мы в меру сил. Но если вот цепляясь за национальные отличия трех деревень, мы с вами будем предлагать создать здесь республику, это уже будет не только сепаратизм, но и большая глупость. Вот возвращаясь непосредственно как бы, к конве сегодняшней беседы, Данилевский Николай Яковлевич, он говорил о том, что политическая зависимость – это историческое воспитание народа. Такая аскеза, заключающаяся в различных формах зависимости, которую выдерживает народ, предназначенная для истинно исторической деятельности. Это была цитата. То есть, великое психологическое значение зависимости политической. То есть вот народ находится на территории какого-то государства, подчинен каким-то государствам, да? И великое психологическое значение этой подчиненности, этой зависимости, присоединения конкретного народа к конкретному государству, заключается в том, по мысли Данилевского, что зависимость приучает народ подчинять свою волю какой-либо другой воле. Пусть, вот очень важно, он пишет, пусть даже несправедливый иногда. Потому что это будет впоследствии полезно как умение подчиняться той воле, которая стремится к общему национальному благу. Понятие расцвета нации всегда связано с дисциплиной, то есть опять-таки умением подчиняться. Дисциплина сословная, налоговая, военная, служебная, семейная, общинная и так далее, и так далее. То есть традиционное общество – это всегда иерархия. Ты член семьи, ты член общины, ты член много чего другого, да, там, по вертикали. И вот без этой дисциплины и иерархии ни одна цивилизация никогда не существовала. Поэтому, раз искусство дисциплины продается народу временной зависимостью, то это, по яркому сравнению Николая Яковлевича, странствование по пустыне, да, как вот евреи странствовали по пустыне, которым народ ведется из состояния простоты в обетованную землю цветущей сложности и называется историческим воспитанием народа. Нужно понимать, что привитие временными покорителями умения повиноваться не значит привитие ценностей покорителя. Самый яркий пример – это татаро-монгольское иго до принятия ими ислама. Когда они были язычники, они не ставили цель уничтожить православие. Да? Хотя в некоторых древних источниках вы встретите такую фразу, что пришли на землю русскую, чтобы погубить, значит, православное, не помню конкретную формулировку, чтобы загубить православную веру. Это такая общая формулировка. Не православную веру они пришли загубить. И были чисто экономические, военные интересы. Когда приняли ислам, там уже немножко по-другому дело обстояло. Но тоже не так резко, как может представляться иногда сейчас со стороны тысячелетий прошедших, да? Вот это вот татаро-монгольское иго и в глазах Леонтьева, и в глазах Шпенглера, и, по-моему, того же Гумилева можно вспомнить, да? Это такая была польза поджигателя. То есть, конечно, это плохо. Это кровь, это боль, это страдание. Но это вот то страдание, которое укрепило русский народ. Это то страдание, из горнила которого вышло золото русской культуры, век русской святости, мощность русского государства. Вот, что такое политическая зависимость народа. То есть значительная часть русского народа, значительная часть времени на значительных территориях была либо зависима, либо подчинена каким-то другим государственным образованиям. И в то время нам пошло это только на пользу. Завоевателя в первую очередь интересует расширение территории, потому угасание народа под завоевателем – это есть признак исторической судьбы, слабости народа, не своевременного покорения, а никак не всецелая вина завоевателя. Как писал Леонтьев, это общее правило, что воспитание людей какой-либо нации учителями другой, более старой, более ученой нации никак не влечет за собой неизбежно подчинение интересов этой младшей и новейшей нации интересам ее воспитательницы. Конец цитаты. Так что в свете вот такой цивилизационной историософии русской мысли, временная зависимость молодой нации, какой была Россия в период татаро-монгольского ига, может нести и положительный эффект. Он проявляется в том, что скопленная за века зависимости потенция бурно проявляет себя во время объединения наций, как это имело место в истории России, освободившись от татаро-монгольского ига. Или только некоторых областей, как это было в Элладе, то есть в Древней Греции, в Европе. Ну, никогда единой Европы не существовало, но вот отдельные части Европы, они объединились, при том, что до того момента конкретные народы были подчинены другими государствами. Да? И вот под этим гнетом они крепли. А потом, помните, как вот эти кукрынисы писали замечательный плакат 60-х годов, там такой негр очень большой, значит, житель Африки, разрывает цепи колониализма. Вот так вот эти цепи, только не колониализма, а завоевания чужого. И Россия в свое время разорвала, и части Греции, Европы, другие части Европы. Чтобы понять, в каком случае вот эта зависимость от другого государства полезна, а в каком нет, нужно вспомнить о том, что любая цивилизация проживает три стадии. Молодость, простота, да? Цветущая сложность, то есть расцвет. И такая уже собачья старость. Значение политической независимости разнится в зависимости от периода, в котором находится цивилизация. И плоды вот этого завоевания, они зависят от того, в какой возраст нации, каков возраст нации и при каких обстоятельствах эта нация подпадает под чужое иго. То есть не ставится под сомнение необходимость государства как признака цивилизации. Да? То есть нет ни одной цивилизации, у которой нет своей государственности. Государственность – это форма, которая объединяет и религию, и культуру. И только та цивилизация, которая имеет государство, собственно, цивилизацией и называется. Это тело, можно так сравнить. Так вот, государство как тело и форма цивилизации – это необходимый атрибут любой цивилизации. Но, как писал Данилевский, не существует ни одной цивилизации, которая бы зародилась и развилась без политической самостоятельности. То есть здесь даже предлог «но» с моей стороны он неправильный. То есть в продолжение предыдущей мысли Данилевского, что нет такой цивилизации, которая бы без политической самостоятельности развилась. Это закон исторического развития. Чтобы цивилизация, свойственная самобытному культурно-историческому типу, так Леонтьев называл цивилизацию, могла зародиться и развиваться, необходимо, чтобы народы к нему, этому типу принадлежащие, пользовались политической независимостью. То есть как вот это сопоставить. С одной стороны, любая цивилизация без государства, она мертвая. А с другой стороны, мы говорим, что иногда политическая зависимость для народа бывает полезная. Вот как раз именно дело в том, о каком периоде мы говорим. Если мы говорим о молодом народе, то тогда зависимость бывает полезная. То есть, как вот тот же Леонтьев говорил, если народ завоеван слишком поздно, то есть в третьем периоде, в котором, собственно, сейчас весь мир находится. Вот чем опасна современная ситуация геополитическая. Сейчас старая европейская цивилизация, старая китайская цивилизация, старая русская цивилизация, старая индийская цивилизация. Все стары. Мы все находимся в третьем позднем периоде развития нашей цивилизации. Так вот, если какой-то народ в этот период завоеван, как писал Леонтьев, тогда, когда его национальная идея уже поизносилась, поистерлась, поблекла, то тогда народ, нация, иногда, конечно, сохраняет свои особенности и под этим игом, но уже никогда достойно не выступает на театре истории, скажем так. Вот как у Бжезинского, Никнович упоминаемого, да, шахматная доска, он очень любит вот этот термин, словосочетание. Яркое. Вот если на шахматной доске геополитической карты мира сейчас какой-то народ завоевывается, то, как правило, это уже умирание национальной самобытности. Поэтому сейчас нужно каждой цивилизации сохранять свою политическую самостоятельность, не отпуская свои народы, свою нацию не распуская, и не претендуя на соседние. С другой стороны, Леонтьев писал, что если народ завоеван вовремя, то есть как можно ближе к этому периоду расцвета, когда все мощно, государство мощное, вера мощная, культура мощная, То есть тогда, когда особенности нации уже окрепли, но еще не поизносились, и под игом эта нация будет обнаруживать очень долго признаки культурной жизни своей, и даже сбросив иго, разовьет свои национальные дары с небывалой дотоле силой. Нередко развивал эту мысль Константин Николаевич, под временным игом происходит та благотворная приготовительная работа национальных сил, которая приводит позднее эти силы к самому, что ни на есть, пышному расцвету. Это вот то, что Арнольд Тойнби, англичанин, называл стимулом страдания. В тяжких условиях зависимости под влиянием общей скорби укрепляется в такой нации то внутреннее единение умов и сердец, которое позднее, после свержения иго, после изгнания иноземцев или иноверцев, способствует установлению и внешнего государственного единства, не только внутреннего. Таких примеров очень много, и не с числа в истории мира, когда молодые цивилизации, только начинавшие крепнуть, были завоеваны другими, и, находившись под игом, внутренне настолько окрепли, что не только сбросили это иго, но и еще больше расцвели после него. Происходит единение нации, вдохновление народной поэзии. Как Леонтьев писал, эти стоны печали или восхваления борьбы не только оставляют неизгладимый след на всей позднейшей национальной литературе, но и сами по себе служат ее украшением. Конечно же, пример зависимости цивилизации, которая находилась на полпути к эпохе расцвета, это Россия. Вот как писал о русском народе Белинский, его тоже иногда можно процитировать здравые мысли, Византия завещала ему благодатное слово спасения. Оковы татарина связали крепкими узами его разъединенные части, а рука ханов спаяла их его же кровью. То есть русский народ, имеет в виду Белинский, Византия завещала нам благодатное слово спасения, оковы татарина связали нас крепкими узами в наши разъединенные части, то есть имеется в виду феодальная раздробленность, вы помните, удельная Русь, да? А рука ханов спаяла нас нашей же кровью. И, наконец, писал Данилевский, если народ завоеван в раннем возрасте развития, то есть совсем в самом начале, вот только-только национальные особенности начинают развиваться, то очевидно, что самобытность должна погибнуть. То есть это, конечно, вот в каждом конкретном случае историческом надо видеть и разбираться, о чем идет речь. Да? Иногда, когда совсем молодой народ, такие народы многие были завоеваны, и они просто погибли под этим завоеванием. Если уже успели укрепиться, то это только еще больше их укрепляет. И потом они освобождаются и расцветают. А если старый народ, которым принадлежит все живущие ныне нации и народы, то вот в современной геополитической ситуации любая нация и любой народ завоеванный, они уже с 99% вероятностью никогда не обретут собственные самостоятельности, будь то в области веры, культуры, будь то политической независимости. Потому что силы поиссякли. Это, знаете, это в едином порыве. Тот же Леонтьев параллельно с Владимиром Соловьевым, другом и критиком которого он был. Хотя они оба были критиками друг друга, только один Леонтьев добросовестным, а другой Владимир Соловьев очень недобросовестным был критиком, к сожалению, по отношению к Леонтьеву, и Данилевскому, и к Страхову, и другим мыслителям той поры. Так вот они, и не только они, и Соловьев, и Леонтьев говорили на рубеже 19-20 веков, что весь мир стар. Неоткуда ждать молодой крови, неоткуда ждать сильных наций, которые бы зародили новые цивилизации. То есть просто мы находимся на таком этапе развития, когда неоткуда ждать новых молодых народов. Все мы вот болеем такими уже болезнями, которые для определенного возраста характерны, цивилизационного, национального. Леонтьев писал о том, что народ, подчиненный завоевателю слишком рано, не дорастает до национально-культурного состояния, не успевает выразить в истории свои национальные особенности. И такой народ чаще всего остается лишь этнографической примесью истории. Возможно, с прекрасной культурой, но никогда не становится цивилизацией, то есть не обретает своей политической независимости. А вот минут 20 назад я сказал о том, что существуют две вещи в современном мире, которые считаются вот априорными, такими, само собой разумеющимися. Как правило, правда, среди либералов. Но от либералов и к нам переходят. Считается, что зависимость народа политическая – это плохо в любом случае. А вот национальное самоопределение, то есть чтобы у каждой нации была своя государственность – это хорошо. Вот сейчас как раз переходим ко второму пункту. Но учитывая, что осталось 5 минут, то, наверное, в одной из следующих передач уже завершим говорить на эту тему. А сейчас сколько успеем. Второй пункт – это вот такое явление национального объединения, да? В том-то и дело, что слияние разрозненных областей какой-то цивилизации в одно государство, оно, с одной стороны, бывает вызвано различными причинами, то есть в разные периоды истории, да? Так и приводит к различным последствиям. Ну вот, давайте на конкретных примерах всегда проще. Объединение России в 15-16 веках, да? Это близко по смыслу, например, к централизации Китая, эпохи сражающихся царств. Знаменитый император Цинь Шихуанди, да, под жесткой его рукой объединился Китай. Это близко не по времени, а по смыслу к объединению России. А вот если эти два объединения соположить, сравнить с современным объединением Европы, когда объединение происходит не на общих национальных началах, а на обрезание всего того, что отличает разные народы в области веры, культуры, каких-то бытовых особенностей и так далее. Да? Глобализация, экуменизм – это все вот усреднение. Как Леонтьев назвал свою работу одну, средний человек как идеал и орудие всемирного разрушения. Средний человек. Вот этот средний человек – это тот, у кого нет своих идеалов. И сейчас в Европе предлагается всем отказаться от своих идеалов и стать единой Европой. И вы понимаете, что вот объединение современной Европы по сравнению с объединением России или объединением соответствующего эпохи Китая, это совершенно разные вещи. То есть можно сделать вывод, что в зависимости от того, в какой период жизни нации и цивилизации происходит объединение государственных областей, земель, единое такое сплочение, в зависимости от этого мы и должны оценивать национальное объединение. Плохо это или хорошо? То есть национальное объединение, точно так же, как и политическая зависимость народа, они и не плохо, и не хорошо. А вот этот знак плюс-минус мы ставим в зависимости от ситуации. То есть вот здесь опять нужно гармоничное соборное мышление. Нужно понимать, что как бы это ни было больно и печально, вот эти все иго политические, и с другой стороны, как бы это ни было замечательно, там, свободная Эллада, Великая Болгария, да, я намекаю на 19 век, прекрасные, красивые шествия, значит, тех, кто выдавал себя за Третий Рейх, да, ну, это же визуально привлекательно. Но какая грязь за этим всем стояла. Вот надо понимать, что в зависимости от того, в какой период нация объединяется, так мы и должны оценивать это объединение. Плохо это или хорошо. Все зависит от периода. Вот на этом мы сегодня остановимся. И в одной из следующих передач, я надеюсь, удастся продолжить говорить о национальном вопросе и псевдонациональном вопросе тоже. Я напоминаю, что сегодня с вами был Максим Емельянов-Лукьянчиков. Мы говорили, пользуясь трудами Константина Николаевича Леонтьева и других наших удивительных мыслителей, о тех больных, но нужных и актуальных темах национальных, о которых говорить, безусловно, нужно. Благодарю вас за звонки, за внимание. Всего вам самого доброго. До свидания.
Ради русского царства великого.